Доброе утро всем. Марина Лилякова, Сергей Бунтман. Мы здесь, но мы недолго будем здесь в таком вот в узком кругу, потому что прямо в 9 часов к нам придут замечательно. Да, Холла Мудрая, да, естественно, я обращаюсь к чату Ютуба, который у нас работает, так же, как и трансляции. Будем говорить про ногомяч в 9 часов, про футбол будем говорить. В него играть надо, а не смотреть на него. Одно другому, во-первых, не мешает, а во-вторых, нельзя играть в эту чудесную игру, не зная ее истории и как в нее играют очень и очень талантливые люди. Это все равно, что и заниматься музыкой и никогда не слушать никакие вот великие исполнения тех же самых произведений, которые ты пытаешься одним или десятью пальцами на каком-нибудь инструменте изобразить. Это то же самое абсолютно. Вот, и мне всегда подозрительно, когда вот мальчишки, я знал такого мальчишку, который занимался футболом, но ничего о нем абсолютно не знал. И поэтому у него и заниматься футболом не получилось. И он себе никогда не воображал, никогда себя большим футболистом на большом стадионе. Он не знал историю, он не знал все драмы, которые связаны с этой чудесной игрой. Мы сегодня будем представлять книгу, одну из множества книг, которые вышли сейчас к чемпионату мира. Это будет книга «Игра, изменившая мир» и «160 безумных лет». И у нас это написали два человека, и один из авторов будет Лев Яровец, вот соавтор книги «Это футбол», и Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю». И эта книжка действительно очень забавная, и такие вот как раз забавные, когда и трагичные. И действительно там много-много всевозможных эпизодов, которые определили эту игру и ее историю. Вот, так что давайте, друзья, я просто не очень понимаю, ну, это неизбежно, я не очень понимаю людей, которые никогда не интересовались футболом, и вдруг включаются раз в 4 года на чемпионат мира, но хорошо включались, хорошо просто смотрели, просто болели, но тут же начинают делать великие умозаключения, и это становится как-то немножко даже смешно, особенно политики, когда говорят, включаясь в футбол раз в 4 года, когда начинают выводы какие-то делать из этого. У нас очень важным будет открывашка сегодня, потому что один из документальных проектов театральных, который приехал в Москву, сейчас и в Петербурге был сделан, он посвящен блокаде, и документам блокады, и письмам блокады. И вот мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим, потому что это то, что, наверное, надо нам знать с детства. Не вот какую-то такую переодевание в пилотки и в гимнастерки времен Второй мировой войны, а знать о действительных историях, о действительных, очень тяжелых историях, которые тогда были. И не надо беспокоиться, вот когда иногда бывают дети, вот начинают многое читать, узнавать о страданиях, и родители считают, что им это рана, это не рана, это очень серьезная, я бы сказал, человеческая закалка, которая, смотря как рассказать, и смотря как вот это представить, потому что я вам скажу, что когда я очень рано узнал и о войне, и о страданиях, и о том, как дети страдали, в частности, о блокаде Ленинграда, и это очень и очень важно. И когда мне родители рассказали о блокаде, я понимаю, что это смешной такой вывод, но я совершенно по-другому стал относиться к еде, с которой было не так просто и в мои времена, но несравнимо с тем, что было в блокаду и в другие тяжелые времена. Но сейчас мы с вами... Кирилл говорит, что моя бабушка болеет за хорватов. Ну что ж, есть за кого болеть. 4 великолепные сборные оказались очень интересны. Я не скажу, что другие плохие, но так сложилась судьба, что 4 очень интересные команды оказались на вершине чемпионата мира. И сегодня все разделятся. Сегодня вот я встретил французского болельщика здесь внизу, который так вот очень волнуется перед тем, что будет сегодня. сегодня, говорит, это наш год, наш французский, вот мы можем, но все довольно опасно. Я очень понимаю этого болельщика, хорошо, который здесь ходил в поисках кофе и круассана по Новому Арбату. Я надеюсь, что он все это обрел. Мы же с вами сейчас почитаем немножко из нашей Илиады, из легенд и мифов Древней Греции, как полагается нам сейчас. И мы подошли к таким тоже очень трагическим моментам. Уже Илиада у нас как таковая кончилась, но Троянская война все еще идет. Погиб Аякс, погиб Гектор. С одной стороны Аякс, с другой стороны Гектор. И остались герои, чья судьба будет разной. И после смерти Ахилла, погиб Ахилл, погиб Гектор, да. После смерти Ахилла остались его золотые, выкованные богом Гефестом доспехи. Фетида повелела отдать их тому, кто больше всех отличался, защищая тело Ахилла. Следовательно, получить их должен был либо Аякс, либо Одиссей. Между ними-то и возгорелся спор за доспехи. Но как было решить этот спор? Оба героя были достойны награды. Наконец решили, что судьями в этом споре должны быть пленные троянцы. И здесь помогла Афина Паллада своему любимцу. А вот скажите, кто был любимцем Афины Паллады вот из этих двух героев? Аякса и Одиссея. Я вам скажу, что мы сейчас разыграем книжки Елены Хаецкой «Ка значит друг». Еще одну книгу «Маленькая история о большой игре». Это НТВ Плюс сделано. Это очень хороший ряд рисованных историй. Это очень славная книга. И пес не тот у нас, робот Бидальфа. Пожалуйста, ответьте, плюс 7-985-970-45-45. И обязательно напишите, какая книга вам нужна. Что ж, я подожду некоторое время, и вот и тогда мы сможем дальше продолжать, кому решила помочь Афина Паллада. Кто был ее любимцем из этих двух, из Аякса Телемонида и Одиссея, сына Лаэрта. Ну вот, давайте попробуем. Так. Так. Вот у нас есть Алеша. 21-й СМС-ка, Марин, хорошо, запиши, пожалуйста. Алеша, ему 10 лет. И маленькая история о большой игре он просит. И Таня написала, что это Одиссей, 23-я СМС-ка. Пес не тот. Вот два победителя у нас есть. Кто же победителем в этом споре будет, мы сейчас узнаем. Так вот, Афина Паллада помогла своему любимцу Одиссею. С ее помощью подменили Агамемнон и Менелай жребий Аякса, да еще и неверно сосчитали голоса троянцев, и получил доспехи Одиссей. Опечалился могучий Аякс. Ушел он в свой шатер, задумав отомстить сыновьям Атрея и Одиссею. Ночью, когда весь стан греков погружен был в глубокий сон, вышел он с мечом в руках из своего шатра, намереваясь убить Агамемнона и Менелая. Но богиня Афина Паллада поразила безумием Аякса. Уже давно гневалась на него богиня за то, что отвергал он, надеясь на свою силу, помощь богов. Безумный Аякс бросился на стадо быков, во тьме стал убивать их, думая, что убивает греков. Оставшихся же быков погнал он в свой шатер, воображая, что гонит пленных. Ужасно истязал быков Аякс в своем шатре. Он радовался их мучениям и смерти, ведь для него в его безумии это были не быки, а сыновья Атрея. Наконец, понемногу стал проясняться разум Аякса. Велик был его ужас, когда увидел он, что весь его шатер наполнен убитыми животными. В ужасе просит Аякс объяснить ему, что произошло. Когда рассказали ему все, невыразимое горе овладело сердцем великого героя. Он решил своей смертью искупить тот позор, который постиг его. поручив сына своего Эврисака в защите своего брата Тевкра и воинов, пришедших с ним с Саламина, он удалился на берег моря, взяв с собой меч, который получил некогда в дар от Гектора, сказав, что идет молить богов, смилостивиться над ним. Меч же свой он хочет посвятить Аиду и богине ночи. В стане же греков распространилась молва о том, что совершил Аякс. Нашли убитых им быков и овец, и трупы пастухов. Одиссей по кровавым следам выяснил, что все это совершил Аякс. Страшно разгневались Агамемнон и Менелай и решили отомстить Аяксу. Между тем от Тевкра пришел вестник. Он сообщил друзьям Аякса, чтобы они оберегали великого героя, так как ему грозит гибель, но что гибель грозит ему только в этот день. Когда же минует день благополучно, то уже ничто не будет угрожать Аяксу. Вскоре прибыл в стан и сам Тевкр. Узнав, что брат его ушел на берег моря, побежал он его разыскивать. Боялся он, что случилось несчастье с Аяксом, и действительно, он не застал уже в живых брата. На берегу моря Тевкр нашел лишь труп Аякса. Он бросился на свой меч. Так погиб самый могущественный после Ахилла герой греков. Не хотели Менелай и Агамемнон позволить Тевкру предать погребению труп брата. Могла бы возникнуть открытая вражда между Тевкром и сыновьями Атрея. В стане греков началась бы междоусобная битва, если бы в дело не вмешался Одиссей. Он убедил Агамемнона позволить Тевкру предать погребению великого Аякса, оказавшего столько великих услуг грекам. Новый могильный курган возвысился рядом с курганом Ахилла. Под этим курганом покоился прах могучего сына Теламона Аякса. Ну вот, мы подходим к последним дням Трои, и осада продолжается. И, ну что ж, мы сейчас с вами. Я задам еще один вопрос, потому что я хочу вам подарить книги. У нас не будет времени вам подарить. Вот, давайте я задам вам вопрос. Вопрос, скажите, пожалуйста. Вот Агамемнон и Менелай, вспомните, пожалуйста, это очень важно. Менелай был женат на Елене, из-за нее началась вся Троянская война, из-за того, что она была похищена. И, в общем-то, не очень сопротивлялась тому, чтобы ее похитили. Сложное имя, но вспомните, как зовут жену Агамемнона. Потому что ее история будет очень важна потом, когда Агамемнон вернется из Трои домой. Я, конечно, это спойлер, да, то, что Агамемнон останется жив и вернется из-под Трои домой. Но это одна из тоже из великих историй, легенд, из великих легенд Древней Греции. Как зовут жену Агамемнона? Плюс 7. Даже если вы посмотрите где-нибудь, это ничего страшного не будет. Это просто очень надо, сильно надо вспомнить. Плюс 7-985-970-45-45. Небольшой сейчас почитаем кусочек. После смерти Ахилла и Аякса греки упорно продолжали осаду Трои, но не могли силой овладеть городом. Однажды Одиссей послушал из засады слова прорицателя Гелена, сына Приама, и хитростью взял его в плен. Таким образом, Одиссей выведал, что Троя будет взята лишь в том случае, если войско греков прибудет в Филактет с отравленными стрелами Геракла и юный сын Ахилла, Неоптолем. Тотчас решил Одиссей отправиться в далекий путь за обоими героями. Не стоило никакого труда Одиссею, когда он прибыл на остров Скирос к царю Ликомеду, убедить юного сына Ахилла принять участие в осаде Трои. Подобно отцу своему, прекрасный Неоптолем горел жаждой великих подвигов. Немедленно отправился он в путь с Одиссеем, хотя его со слезами убеждала остаться мать его Дидамия. Гораздо труднее было овладеть Филактетом. Он жил на пустынном острове Хрисе, около Лемноса, всеми покинутый, в пещере с двумя выходами — на восток и на запад. Через эти выходы солнце зимой согревало пещеру, летом же ветер умерял в ней зной. Часто испытывал голод Филактет, с трудом добывал он себе пропитание, убивая своими стрелами диких голубей. Рана на его ноге страшно болела, едва мог двигаться несчастный, чтобы принести себе воды. С большим трудом удавалось ему и развести огонь, ударяя камень о камень. Страшные лишения и страдания испытывал Филактет на Хрисе 10 лет. Изредка приставали к берегам Хриса моряки, но никто из них не соглашался взять с собой в Грецию Филактета. Виновниками всех этих страданий были сыновья Атрея и Одиссей. Страшной ненавистью пылал к ним Филактет. Охотно сразил бы он их стрелами своего лука. Знал Одиссей, что неминуемая гибель грозит ему, если увидит его Филактет, поэтому он решил овладеть им хитростью. Он уговорил юного Неоптолема идти к Филактету и рассказать ему, что идет он из-под Трои, покинув осаду потому, что оскорбили его вожди греков. Если же Филактет будет просить взять его в Грецию, то согласится и таким способом овладеть Филактетом, его луком и стрелами, и отвезти его на корабль. Тогда легко будет привести под Трою Филактета. Не хотелось Неоптолему действовать обманом, но Одиссей убедил его, что только таким путем можно завлечь Филактета на корабль. Неоптолем согласился. Вот мы сейчас с вами здесь остановимся, и вся эта история начнется в следующее воскресенье. Я же посмотрю ответ на вопрос, который вы прислали ответы. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, прекрасно. Так, хорошо. Где же у нас правильно? Вот. Так. Клитемнестра. Вот, 38-я СМС-ка, книгу про футбол. Юля. Катя у нас, 39-я СМС-ка, Клитемнестра. Катя, пес не тот. И, да, ну вот и все. А вот еще книгу. Да. И книгу «К, значит, друг». Просит у нас, кто же это вот здесь вот нам написал, потому что очень длинное, начинается с «Доброго утра», номер 43 СМС-ка. Вот сейчас я попробую ее. У нас вот Дина, Дине 8 лет. Вот, хорошо. Так что вот эти мы книжки, 43 СМС-ка, мы посылаем. Да. Я что еще должен сказать, прежде чем мы перейдем к другим? Я получил подарок чудесный. Получил подарок, вот маленький дуб с тремя листьями в горшке. И я очень долго думал все это время, все эти 2 недели. Я думал место найти ему, где его посадить. Потому что дубов достаточно много, он должен, его старшие товарищи не должны ему мешать. Потом место должно быть такое хорошее. Я надеюсь, что дуб вырастет, и чтобы он рос себе спокойно и свободно. Потом нашел, вчера нашел, сегодня мы высадим дуб. Он очень симпатичный, спасибо большое за подарок, который я получил на день рождения тогда. Ну вот, Марин, хорошо бы нам что-нибудь сыграть. Там можно будет сыграть, сплясать, нам сейчас спеть. И будем встречать наших гостей и говорить о прекрасной игре в футбол и тех 160, даже больше, безумных лет, которые связаны с ее историей и что там происходило, о чем книжка. И, конечно, книжку мы разыграем для вас. Ну что ж, давайте встретимся примерно через 10 минут. Сейчас все разобрались, и все гости здесь, и мы с вами начинаем. Да, мы будем говорить про футбол и про книжки, потому что пешком в историю у нас и две книжки про футбол у нас. Одна для ребят поменьше, а другая для ребят побольше. Хотя вот эти вот штуки, которые здесь вот в этой книжке, книжки про футбол, которые я показываю YouTube, привет чат еще раз, и привет всем. Привет все смски, которые пишут. Я просто читаю здесь напряженно. Нет. Я дуб, который мне подарили, я посажу у себя. Там надежнее будет. Вот. Там надежнее будет, а не в Ванином садике. Представлю гостей наших. И гости у нас Екатерина Каширская, директор «Пешком в истории». Здравствуйте, Екатерина.
Доброе утро.
Да, и Лев Веровец, соавтор книги «Это футбол». Лев, доброе утро. Да. Лев Юн, те, кто смотрит. Ведь сколько тебе лет сейчас?
13,
да. 13 уже?
Уже, да.
Да. Вот у тебя весь чемпионат мира здесь. Вот расскажи о себе немножко, вот прежде чем мы начнем о книжке говорить. Ты где живешь?
Я живу в Швейцарии. Мне 13 лет. Я учусь в обычной государственной школе, и я играю в футбол, и на самом деле очень люблю футбол, и вот написал книжку о футболе.
Да, вместе вы написали книжку, вот Лоран Николе, да?
Да, да. Очень хочу выразить ему благодарность, потому что он внес огромный вклад в написание этой прекрасной книжки.
Да, книжка замечательная, книги истории, которые были вот за 160 и там больше уже, по-моему, у нас, да?
Да, уже больше 160.
Да, да, ну да, получается, да, хотя там официально, там ассоциация. Первая это 155, да, у нас получается, да, 63-й год, 1800. Вот, а кем ты играешь?
Я играю вратарем в любительской команде, но, честно сказать, никогда не думал о том, что я стану профессионалом, потому что...
Ты просто любишь это, да?
Да, профессиональный спорт мне очень непонятен.
Ну что, у нас был один вратарь, который потом стал великим писателем. Вот, пожалуйста, скажите, пожалуйста, какой вратарь в студенческие времена стал великим русским, и не только русским, писателем? Вот, пожалуйста, ответьте и получите книгу. Те, кто постарше, книгу получит, вот эту замечательную. Это футбол. И книга про футбол для ребят поменьше. Вот то, что здесь и с наклеечками, и с играми, и с... Там, я ужасно любил вот чертить эти самые, прочерчивать лабиринты всевозможные. Ужасно любил. Вот так что давайте, ответьте, кто стал великим писателем без всяких? Вот был вратарем, стал великим писателем. Так что есть вот другой вратарь-любитель, стал Папой Римским вообще. Это Иоанн Павел II. Вот. А несколько раньше, вот тот, кто играл и писал замечательное стихотворение, написал о футболе. Вот он стал великим русским писателем. В университете он играл в воротах. Вот, скажи, пожалуйста, вот идея тебе пришла в голову книжки?
Ну, изначально я решил, что будет чемпионат мира, и, честно сказать, я интересуюсь футболом, я тоже искал какие-то интересные книжки почитать о футболе, потому что мне очень интересно было почитать вот в преддверии чемпионата мира, и я, честно сказать, не нашел ни одной хорошей книги про историю футбола, и пришел к своей маме, значит, директору издательства «Пешком в историю», Екатерине Каширской, и, значит, сказал, что нужно делать книгу про футбол, потому что вот чемпионат мира – это хороший повод сделать книгу про футбол.
Ну, ты Вердеру сказал?
Конечно, Вердеру.
Или так, надо делать книгу на футбол.
Нет, это было именно предложение, вот, и, собственно, искали какие-то переводные книги, но, как я понял, ничего не нашли, и вот родилась идея писать самим.
Сейчас и написали, вот именно, и именно сейчас вот написали книжки и разные. И вот наш Алеша Дурново взял, написал тоже книжку.
Да, конечно, но да. Это, во-первых, только сейчас произошло.
Вот только здорово, когда, да. Кать, здорово, что когда чемпионат, да, и здорово, вот, что
конечно,
к этому...
Конечно, но я немножко вот, давайте чуть-чуть, две минуты расскажу,
да,
о том, что сейчас-то, конечно, но когда пришла в голову эта идея, да,
ничего не было почти.
Действительно ничего не было, и это, собственно, книга, это совместный проект двух издательств нашего «Пешком в историю», издательства «Самокат», совершенно верно, да, и Лев действительно пришел ко мне с такой идеей, и более того, скажу, с содержательной идеей именно сделать книгу, разделенную на десятилетия, вот с какими-то интересными фактами, с одной стороны, с важными общеизвестными фактами, вот в этом самом, как конкретном десятилетии. С другой стороны, с какими-то необычными. И действительно, это книга двух авторов. И Лоран, конечно, огромную работу проделал по тому, чтобы действительно найти какие-то вот такие, может быть, необычный взгляд на даже общеизвестные какие-то вещи. Да. И действительно, идея была такая. И уже с этой идеей я действительно пришла к Ире Балахоновой и сказала: Ира, давай вместе делать книгу, потому что, ну, вот через год будет чемпионат. И я знала по опыту издательства «Пешком в историю», что меньше чем год не может занять создание никакой познавательной книги, потому что мы, конечно, делаем много познавательных книг на разные темы. И, в общем, создание любой книги, у нас там недавно вышла книга про историю математики, к примеру, вот, или там про историю, мы были не с вами, но вот на радиостанциях Москвы в эфире с автором книги про дачу, про историю загородной жизни в нашей стране.
Да,
вот,
здорово.
Мы тоже ее делали примерно год.
Я знаю,
то есть создание любой познавательной книги хоть сколько-то качественный, занимает примерно год. И вот, собственно, я пришла к Ире, говорю: Ира, давай вместе делать книгу, потому что с вашей стороны, с самоката, есть такой прекрасный автор, журналист с огромным журналистским опытом. С нашей стороны тоже есть автор увлеченный, и мы подумали, что это хороший тандем. Это действительно, это необычное сочетание авторов. Угу. Это не профессиональные писатели, которые там пишут по роману в год, там по контракту с каким-то там супер-пупер издательством, да. Но вот мы решили рискнуть, и у нас была совершенно потрясающая команда, и прекрасная художница Наталья Аверьянова, и наш переводчик Федор Погорелов, который сделал также словарь, глоссарий к этой книге.
Да, тут очень, как всегда, пешком в историю здесь очень все организовано, потому что когда появляется какое-нибудь слово или какое-нибудь понятие, кубок европейских чемпионов, например, который вот, или что-нибудь еще, вот, то, что я здесь вижу, вот здесь трансферное окно.
Да, например.
Вот. И можно, можно залезть и посмотреть. Здесь большая часть для русского, насколько я понимаю, издания. Да?
Да, это была моя идея. Я настоял на том, чтобы написать обязательно про Россию, потому что изначально книга, мы писали книгу только про историю футбола. То есть
мирового футбола.
Да, мирового футбола. Где там, если не ошибаюсь, есть одна глава про Яшина, и все. То есть там про российский
футбол. Ну да, естественно, потому что...
А я все-таки настаивал на том, что раз уж все-таки будет чемпионат мира в России, все-таки для русских читателей на русском языке будет книга, то нужно все-таки сделать про российский футбол, и там есть отдельная большая часть про, значит, историю все-таки отечественного футбола.
Да, все правильно. И здесь и есть такой вот по десятилетиям, какие главные события были каждого десятилетия для российского и для советского футбола. Да. Ну вот смотрим здесь. Да, да, 75-й год, вот в 70-х годах. 75-й год, Киевская «Динамо» выигрывает Кубок Кубков. Здесь совсем до этого недавно в финале была, конечно, там в финале в 72-м году сборную Советского Союза как-то несколько проехались по ней немецким катком. Вот. Ну что же делать? Это те самые немцы, которые через два года станут чемпионами мира. Вот «Динамо» вышло в финал Кубка. 66-й год, знаменитый полуфинал чемпионата мира, и стал четвертыми. 64-й год, тогда чуть-чуть не получилось, если бы Марселино не забил свой знаменитый гол головой в финале с Испанией.
Каждый раз чуть-чуть.
Надо, наверное, мне кажется, я предложу коллегам из издательства «Самокат», чтобы пешком в историю «Самокат» мы, наверное, сделаем вклеечки сейчас в остатке тиража и допишем достижения все-таки нашей сборной.
Которая... А, нет, да, здесь есть, да.
Там,
да, да,
там вот есть такое специальное многоточие в конце.
А в конце,
видите?
Да.
Вот, мы вместо этого многоточия, мне кажется,
вошли в восьмерку, но это
да,
хорошо.
Да, мы должны дописать, прям вот вклеить.
Сейчас давайте вот ответы. Ответы. Так, первым ответил Коля, ему 9 лет. 59. Где у нас Марин? Марин, сейчас Марин придет и все запишет нам. Мы пока отложим. Сейчас вот Марин у нас вернется. Марин Лиликова, наш звукорежиссер. Вон она, Марина. Марина, беги к нам. Беги быстрее. И запиши нам 59-ю смс-ку. Коля, ему 9 лет. Он ответил, что это Владимир Набоков. Все правильно. Владимир Набоков. И Коле мы дарим книгу. Вот это 59-я смс-ка. Кириллу 63-я смс-ка. Мы дарим книжку другую, вот, которую здесь написал для маленьких, книгу про футбол. Про футбол. Кирилл 63-я смс-ка. Ну, еще вот Набоков. Вот Семену мы дарим книгу с наклейками. Вот она же. Это 67-я. 67-я. Может, девочку найдем? Вот Дина. Да. Дина 69-я СМС-ка.
У нас в книге про есть про женский футбол.
Да.
Есть, да. Говорится про женский футбол.
Да, ну, женский футбол пока еще... О нем, кстати, надо отдельную книгу написать. Вот, и так, чтобы было увлекательно. Потому что как-то к женскому футболу иногда относятся так поверхностно.
Ну, скептически.
Да. Да, понятно. Хотя там страсти горят. Страсти горят нешуточные.
Ну, скажем прямо, это не только к футболу иногда относятся скептически.
Да.
Есть области жизни, в которых участвуют женщины, и к этому относятся, так скажем,
ну,
не очень серьезно.
Было, да,
ну,
не любят, когда комментатор женщина, например, футбол. Я уж не говорю о судьях, которые есть и так далее. Здесь спрашивают, за кого ты болеешь в России и Швейцарии?
Ну, в России я болею за ЦСКА. И так это как-то семейно, и все у меня, и дедушка, и папа тоже болеют за ЦСКА. Так что это, можно сказать, какая-то семейная традиция. Вот, а Швейцария болеет за Цюрих.
За Цюрих, да?
За Цюрих. Не за Гроссхоппер, а именно за Цюрих. Там есть два клуба, я болею, но за достаточно Цюрих.
А почему за Цюрих? Ну, просто так сложилось или как?
Ну, можно сказать, что так сложилось, потому что, когда мы приехали в Швейцарию, я решил, что нужно выбрать какую-то команду, за которую болеть.
Угу.
И как-то не хотелось болеть за Базель, потому что, ну, какой интерес болеть за команду, которая выигрывает чемпионство каждый год?
Ну, это такое Глори Хантерство.
Ну, да, да. В этом, кстати, году выиграл Young Boys, но все равно за болеть за Базель не хотелось. Вот. Ну, и как так получилось, что вот стал болеть за Цюрих?
Угу.
Вот. Ну, а в Лиге Чемпионов, конечно, за все швейцарские клубы болеем, в том числе и за Базель, конечно.
А, то есть так, здесь так, нет вот этого, как у нас армейцы, не дай бог, за Спартак будут болеть,
нет,
там, зенитовцы, не дай бог, за ЦСКА.
Нет, я в Лиге Чемпионов за российские клубы тоже все болею, кроме Зенита. За Зенит я не болею в Лиге Чемпионов.
Тара-бабам, почему?
Ну, не знаю, честно сказать,
вечер перестал становиться томным.
Ну, да, как любит говорить комментатор Штагниенко, например, при каждом удобном случае. Вот. Ну, я понимаю. Кстати, пусть меня простят в Петербурге и разделяю. Ну, так получается. Хотя сейчас у меня сложная ситуация, да и у тебя, наверное, Лев, тоже будет сложная ситуация. Сейчас «Зенит» начинает тренировать необычайно достойный человек. Замечательный игрок, который играл из-за ЦСКА, кстати говоря.
Да,
тоже.
Это
Сергей,
да,
Симак.
Да, но...
Сергей изумительный совершенно
я
человек.
Я не застал его время в ЦСКА.
Угу.
Я застал его год в «Зените». Ну, ЦСКА его не застал, но его, конечно, уважаю, несомненно. Он и в Уфе показал, что он качественный очень тренер. Я думаю, что наконец-то выйдет из Лиги
Чемпионов. Здесь чувства смешанные, чувства будут обуревать, потому что я очень уважаю.
За тренера, да.
Сам я старый спартаковец, и я-то в третьем поколении, да, дети в четвертом, пятом и так далее. Вот, но Симак замечательный совершенно.
Да, это точно.
И дай ему Бог успехов, кроме двух матчей. Вот, и для тебя двух других матчей.
Да, но... даже я недавно посмотрела фильм «Тренер».
Я не посмотрел фильм «Тренер».
То есть, я так понимаю, что в групповом спорте, конечно, роль тренера, она огромная, в индивидуальном тоже, безусловно, но в групповом она какая-то вот прям действительно как некого лидера, да, который должен каким-то образом, там, зная вообще все, начинает как каких-то особенностей групповой психологии, заканчивая там...
Ну, там много всего бывает.
Да,
бывают
там...
очень, очень разные люди, бывают странные люди, бывают такие спокойные люди, как Альф Рэмзи сказал, когда окончилось, на последней минуте немцы забили англичанам в 66-м году. Он сказал, ну что, мы один раз уже выиграли сейчас этот чемпионат, давайте еще раз выиграем. Просто сказал.
Да.
Так что, а кто твой любимый тренер? Вот кого ты?
Мой любимый тренер?
А это имеется в виду ныне живущих,
да,
тренирующих
из всех,
вообще
из
в истории?
И в истории, да. Ну, скажем, вот кто для тебя тренер?
Из современных,
да.
Лучший, на мой взгляд, или любимый? Это большая разница. Мой любимый Моуриньо. Но я не считаю, что он лучший тренер в истории. Там, или...
Моуриньо. Вот это вот странно. Вот когда обычно говорят наоборот. Очень часто Жозе Моуриньо, он лучший в какой-то самый, но не любимый. Человек часто противный, склочный.
Нет, мне кажется, что он...
Язык... Нет?
Ну, он, да, он язвит, конечно, там, о судьях говорит, но мне кажется, что он все-таки, ну, если посмотреть его пресс-конференции, он достаточно все-таки интересный человек, и мне кажется, ну, и как тренер, мне кажется, что он очень очень талантливый человек. Ну и плюс он тренировал еще там клубы, которым я импонирую, Интер, Челси. То есть с Интером он проделал невероятную работу в 2009 году.
Серьезно, да? Все-таки ты считаешь, что это успешно было с Интером у него?
Ну, я считаю, что да, все-таки.
Ну да.
Какой успех он достиг, несомненно.
Ну, посмотрим. Дай ему Бог сейчас. Вот, потому что я сейчас к нему как болельщик Манчестер Юнайтед давний. Я к нему отношусь гораздо лучше. Здесь спрашивают, здесь все на льва набросились, и вот набросились с чем? С вопросами. А вопрос обычный. За кого сегодня будет болеть?
Ну, я думаю, что за Францию скорее. Хотя за красивый футбол. То есть нет у меня там любимой команды. Это, конечно, не сказать, что я ухожу от ответа, но скорее за Францию все-таки, чем за Хорватию.
Скорее за Францию, чем за Хорватию.
Мне кажется, Франция показывает более интересный футбол,
чем Хорваты.
Чем Хорваты.
Хорваты упорные, хорваты красивые. Как же красиво они сами играют.
По-моему, команда, которая там не может отбирать ни Данию, ни Россию, не услужила стать чемпионом мира. То есть по-моему, они не показали там чемпионского футбола ни против Дании, ни против России.
Вчера чудесная фотография вышла с сборной Хорватии. Наверху написано, наверху и внизу написано. В хорватском языке есть четыре времени. Да, да. Это прошедшее, настоящее, будущее и дополнительное. Дополнительное. Так что по 30 минут. Хорошо, вернемся к книжке. Вернемся к книжке сейчас. Ну вот, скажи, пожалуйста, вот на каких вот эпизодах истории футбола ты настаивал сам, Лев? Вот ты вот считал, что вот эти эпизоды должны войти обязательно.
Ну, про Чепмана я настаивал, что должны написать все-таки про него. Потому что мне кажется, что выдающий человек все-таки в истории футбола, и он вклад огромный внес там.
Объясни.
Ну, он придумал там вот революционную, собственно, систему, которая отчасти, ну, даже не отчасти, а просто перевернула там видение футбола. И, ну, и вообще он многого достиг, то есть все-таки надо было обязательно о нем сказать. И еще я настоял на то, чтобы написали про, собственно, Эскобара, которого, значит, убили после матча
в Колумбии. Да, это вот...
Там тоже был вопрос, нужно ли об этом писать, но я только себе сказал, что это все важно.
Это серьезно, и мне не очень нравилось, когда в этом году шутили. Просто человек, который был виновником гола, человека потом убили у себя на родине. И вот когда пошли какие-то шуточки, когда Колумбия играла, а чья теперь очередь, это, мне кажется, недостойно.
Нет,
шутить. Это недостойно шутить. Это очень тяжелая история. Так же, как футбольная война между там Сальвадором и Гондурасом в свое время была. Вот шутить над этими... А вот нет, ты прав, что это обязательно должен быть, потому что здесь футбол больше, чем жизни и так далее. А что, вот Софья все настаивает, а что льва может оттолкнуть в футболе? Есть ли вещи, которые могут тебя разочаровать в футболе, скажем так?
Это сложный вопрос. Футбол прекрасен, я даже не знаю, что сказать. Я думаю, есть все-таки какая-то грязная игра, мне кажется, что и грязная не в смысле там какой-то, не в смысле жестокая, что понятно, что там можно перейти границы, но там вот Неймар, как он играет, честно, неприятно смотреть, то есть...
При всем при том, что ты считаешь его очень большим футболистом, Неймара?
Ну, большим футболистом, но небольшим человеком, то есть это большая разница.
У меня какое-то ощущение, что он какой-то как маленький. Вот просто.
Ну, может быть, я думаю, что у него есть какая-то такая... какие-то инфантильные привычки там и симулируют. Ну, то есть, приехал человек на чемпионат мира играть там фактически, не турнир жизни, конечно, но все-таки он в самом расцвете сил. Надо было там показать свою игру, а он, 14 минут за турнир провалялся на газоне. Ну, то есть, о чем тут говорить? Мне кажется, что это, конечно...
Ты получал травмы когда-нибудь?
Неприятно. Да, получал, было такое.
На тебя летели, налетали?
Пальцы ломал дважды.
Пальцы, да?
Да, пальцы.
А мяч или кто-то виноват?
Нет, как-то там я, пошел на выход, и мне наступили просто шипом на палец. Это очень неприятно, на самом деле.
Ничего?
Нет, все заросло, конечно, все обошлось.
Ну да. Я вообще, конечно, вот то, что сейчас вот в футболе, мы многого не видели раньше, потому что меньше камер было вообще-то. Но я однажды смотрел матч, редкую очень запись, 57-го года, финал Кубка Англии. Я смотрел, просто Манчестер играл, Манчестер играл с Астон Виллой и проиграл. Но там еще все живые, еще не погибли ребята тогда. Вот как раз мне хотелось посмотреть. Но там на второй минуте примерно вратарю сломали челюсть. В двух местах, как оказалось. Ну, так да. Там замен-то не было. И он... там другой стал в ворота. И он выбегал на край полевого игрока с нашатырем. Он выбегал только, чтобы отвлечь силы. Вот это вообще потрясающе, конечно. Или как Тищенко играл со сломанной ключицей и примотанной рукой. Так что, ну, немножко так вот. Поэтому я только так немножко, когда смотрю на регби, я завидую. Завидую мужеству.
Да, вот. В футболе, конечно, такого нет.
Уже, к сожалению, нет. Хотя вот вчера бельгийцы замечательно собьют, бегут дальше. Давайте прервемся мы сейчас и поговорим с Лев Яровец. У нас в гостях Екатерина Каширская. Мы представляем книжки о футболе, две книжки о футболе. Издательство, одна из них совместно с «Самокатом», издательство «Пешком в историю». Давайте вперед. Мы продолжаем открывашку. Марина Лилякова, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. И у нас в гостях мы говорим о двух книжках. «Это футбол» и «Про футбол» книга. «Это футбол. Игра, изменившая мир». В основном мы говорим об этой книжке. Лоран Николе и присутствующий здесь в студии Лев Яровец, автор книги. И у нас в гостях Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю». Ну, я заболтался, простите, пожалуйста. Вот здесь как только о футболе, значит, тут же я начинаю болтать самозабвенно. Вот. Дальше, вот я спрашивал, какие истории, на которых ты настаивал, Лев, вот кроме Эскобара, вот эта несчастная история, вот на каких ты настаивал историях, которые должны быть в истории футбола обязательно в этой книге?
Ну, на всем, что вот про Россию было, то есть я, как уже сказал, весь да. Параграф про Россию, я думаю, что я именно стоял, ну, то есть именно о том, о чем хотели отказаться, но все-таки я сказал, что нужно делать. А больше не было таких историй, которых прям отказывались. Ну, вот еще про Данию я хотел обязательно написать. То есть,
про Данию что?
Про Данию 92-го года.
Да.
То есть про их выступление на чемпионате Европы, что их не взяли. И изначально это, если не ошибаюсь, не влезало в текст. Но все-таки я сказал, что нужно расчистить место, и чтобы там, может, меньше иллюстраций что-то сделать, чтобы обязательно вот...
Мы напомним, что это было тогда Югославию. Да,
да, вот тогда Югославию сняли с чемпионата Европы из-за войны. И, собственно, вместо них поехали датчане. И в итоге, значит, выиграли этот чемпионат Европы, хотя даже не должны были изначально там оказаться.
Но они были замечательные тогда.
Да, они, конечно.
Ты смотрел записи тех матчей? Нет,
нет, не смотрел. Только с того чемпионата, если не ошибаюсь, там СССР сборная играла тоже.
Да, это лучше не вспоминать.
Да, какие-то там вот матч против Шотландии, я помню.
Да, лучше не вспоминать матч против Шотландии, но там был дивный вратарь Петр Шмайхель.
Был, собственно, да. И, ну, его сын сейчас показывает, что...
Каспер, да.
Да, Каспер Шмайхель показывает, что он тоже заслуживает, в общем, славы отца.
Да. Да, надо было посмотреть на отца, когда он серия пенальти был, надо было, он сидел на трибуне, ведь Петр Шмайхель.
Сидел, да.
Да.
А мне вот больше всего понравилась история про Пеле, да?
Да, Пеле, да.
Который пришел в 10-летнем возрасте, там, когда они все рыдали, значит, и телевизоров толком не было ни у кого. Что? Ну, расскажи.
А, ну да, что он, собственно, пришел к своему отцу. И сказал, значит, что папа, не плачь, а выиграли для себя чемпионат мира.
А это было в 50-м, да?
Да, да, когда, собственно, было поражение на Маракане. И, ну и, собственно, эти слова оказались пророческими, как мы знаем.
Да, он для папы выиграл. Через 8 лет он выиграл чемпионат мира. Это все правда. А в 50-м году в Бразилии чемпионат, который они собирались выигрывать как хозяева. Вот не получается у Бразилии. Ты ведь смотрел уже 14-й.
Да, и Уругваю проиграли. Сейчас проиграли Бельгии и Германии в 14-м году как-то. у них есть, ну, очень неудачные отрезки. Но, да, с другой стороны, для Бразилии любой результат, кроме победы, можно считать неудачным, кроме там выхода в финал.
Угу.
Ну, то есть, вот, в конце концов, дошли же до полуфинала против Германии, все равно это как полный там провал считалось.
Угу.
Четвертьфинал с Бельгией тоже считался провалом. Матч против Уругвая тоже считается. Хотя финал все-таки вышли, то есть... Немножко...
А для сборной России те же результаты считаются прекрасными,
ну, потрясающими. Да, где, хотя...
Да, не только для сборной России, на самом деле. Там хотя... Бельгия заняла третье место, это уже там огромный для них результат. Хотя они не слабее бразильцев, и матч показал, что...
Да.
Хотя для... от них, конечно, меньше. Чем меньше ожидания, тем больше... Аршайн был прав, на самом деле, что чем меньше ожидания, тем легче играть. То есть...
Да, может быть, действительно, может быть, и в этом была и прелесть того, что сыграли, как сыграла и Россия, как сыграла
никто
Англия.
Никто не ждал сборной России, конечно. А... В 2008 году, что сейчас, не ждал никто победы.
Ну, да, вот такие, такой игры, ну, дай бог это сохранится. Вот здесь Игорь спрашивает, а по-вашему все-таки женский футбол, он футбол, только честный?
Честно? Ну, футбол, конечно, это тоже, мне кажется, немножко специфический, то есть это, ну, футбол на любителя, мне кажется, и, не, к сожалению, не очень много болельщиков у этого футбола, но есть, конечно, футболисты, вот Надежда Карпова, собственно, прекрасная российская, значит, футболистка из Валенсии, и есть, конечно, там свои звезды.
Но... Германия замечательная.
Германия, американская сборная, кстати.
Американская, да-да-да.
Очень преуспевает в женском футболе, несмотря на то, что в обычном футболе они, к сожалению, даже не отобрались на чемпионат мира, но мне кажется, что это, ну, все-таки на любителя футбол, то есть лично я его не смотрю, допустим, я вот... В 15-м году чемпионат мира я не смотрел.
Я заглядывал, я честно скажу. Я заглядывал, и это временами это было захватывающе.
Нет, я смотрел, вот, честно сказать, смотрел Евро, когда играл еще сборная России.
Угу.
Но, к сожалению, они не смогли. Я смотрел матч против... Единственный матч, который я смотрел полностью, был матч России-Италия на Евро. Но они выиграли, но потом, к сожалению, не смогли выйти из группы. Но играли хорошо. То есть, надо сказать, что, ну, в некоторых аспектах даже лучше, чем мужчины.
Хорошо, ну, ответ развернутый ответ был, да, Екатерина.
Добавлю. Может быть, просто действительно дело в том, что история, в принципе, участия женщин в различных областях жизни, она такая короткая, да? Ну, учитывая, что... Там, да и возьмем эту условную Швейцарию, да, в которой есть кантоны, где там избирательное право появилось у женщин, там, я не знаю, в 80-х годах, да, угу. Поэтому, если не позже, да, Лев?
В 90-х годах.
Да, да. Поэтому, ну, тут вообще история того, чтобы женщины на равных правах участвовали в какой-то области жизни, она настолько короткая, что, может быть, мы и не можем ожидать, что вот прямо сейчас, да, в данный момент времени женский футбол будет, ну, каким-то массовым зрелищным видом спорта. Вполне возможно, в будущем это появится, потому что, как мы видим, индустрия спорта, да, растет во всех направлениях, и в количестве болельщиков, и в количестве там денег, вовлеченных в эту область жизни,
ну,
да,
может быть,
там огромными темпами.
Ну, не знаю, может быть, так не очень еще много героической и какой-то вот такой истории. Такой у женского футбола.
Нет, она появится. Она...
Конечно, это же,
конечно,
как в любом деле.
То, что у женского волейбола есть. Как... У женского баскетбола есть. Я уж не говорю о легкой атлетике.
Легкая атлетика нам еще.
Я уж не говорю о гимнастике. Я имею в виду спортивную гимнастику. Есть такие истории. А пока рассказать, в общем-то,
ну,
почти
смотрите,
ничего.
Это как в любом деле. Это когда вот мы разговариваем про детскую литературу, и начинаются вопросы, а почему у нас нет Гарри Поттера, там, оттуда и сюда. Я всегда говорю одно и то же. Но чтобы появился Гарри Поттер, должно быть 100 еще таких же книг.
А почему во Франции нет Гарри Поттера? Почему в Австрии нет Гарри Поттера?
Там две будут Гарри Поттера.
Совершенно верно.
А как бы, да, к сожалению, рынок там отечественной современной детской литературы такой, что у нас нет 100 книг про там Гарри Поттера, и поэтому у нас нету там, может быть, и двух таких бестселлеров.
Да в мире нет книг, в мире нет Гарри Поттера.
Я к тому, что с футболом может быть то же самое, да? Но вот когда в каждой деревне будет там женский футбольный клуб, тогда, да, появятся и звезды, и появятся там и достижения. И, ну, то есть, да, должно быть 100 футбольных клубов из каждого там маленького городка.
Да у нас мужских-то у нас клубов, ну, не в каждой деревне.
Окей,
нет.
Окей, да.
Вот мне
хотелось бы.
Хотелось бы. Вот мне понравилась одна вот вещь. И здесь вот про местные, про маленькие клубы. Вот здесь написано, что ты, Лев, очень хорошо относишься к маленьким клубам и к местным. И это даже специальный интерес у тебя
отношусь,
есть.
Да, я собираю шарфы разных футбольных команд из городов, где я бываю. То есть не просто там заказать в интернете, а именно вот съездить и купить. То есть если там какой-то выездной матч или просто куда-то едем, там какая-то поездка, может быть, надо обязательно привезти футбольный шарф. Местный команд.
Местный команд, маленький, да. Может быть, и мало кому известный.
И далеко не всегда это из официальных магазинов, то есть не иногда какими-то обходными путями, но стараемся добыть всегда шарф местной команды. Но потому что я считаю, что должен развиваться местный футбол, то есть пока не развивается местный футбол, не развивается в общем, то есть откуда начинают все дети, они все начинают в местной команде. Чем лучше местная команда, тем лучше потом будет там столичная и главная команда страны.
Это с одной стороны. А с другой стороны, мне всегда очень нравится, когда болеют за свою команду. Вот человек вот болеет за свою команду.
Это
пусть она там не чемпион.
России этого не хватает. Все-таки вот. На матчи там, второго дивизиона, третьего. То есть не ходят люди. То есть я вот там ездил в тот же Волгоград. И там вот если спросить у людей, то они болеют там, не знаю, за «Спартак», за «ЦСКА», но за «Ротор». Ну, честно сказать, так не видно, что прям болеть. Если спросить, за кого вы болеете, то за «Ротор».
А какая история у команды, у «Ротор»?
У «Ротора» история, ну, собственно, да.
Да, и... тяжело, да, это сейчас вот неприятно.
Главное, что если спросить, то там вот матч с Манчестером, там это противостояние, все помнят. Но при этом за «Ротор» уже почти никто не болеет, потому что, ну, второй лиги команды неинтересны людям на это смотреть. А если люди не будут ходить, то как команда поднимется?
Ну да, потому что везде за какие-то мелкие команды, что в Англии, что в Германии.
В Англии вообще, кстати, там третий-четвертый дивизион, как болеют люди. Очень, ну, видно, что прям люди ходят именно на местные команды, и даже там из пригородов, как бы, команда, люди, которые живут там, не знаю, в пригороде Манчестера, ходят там на какую-то пригородную команду, а не там МЮ или МСИ.
Угу. Да, да, обязательно.
В России тоже так должно быть.
Ну а почему так? Вот, почему меньше там, не знаю, если будет матч там Мытища-Зеленоград, то будет там гораздо меньше к нему интерес, чем, как ты там сказал, а Манчестер что-то, Манчестер
привычки,
то-то.
Нет привычки вот ходить на свой футбол.
Потому что не развивают. Нет, проблема в том, что настолько не хватает денег, что уже о болельщиках думать, честно сказать, нет.
А
времени.
Что много денег у какого-нибудь, я не знаю, вот сейчас.
Нет,
вот.
Ну лучше организовано.
Было раньше Крыл Александра, который сейчас вышел, или какой-нибудь еще команды английской глубинки. Дело не в деньгах.
Нет, я не согласен тут. Мне кажется, что вот сейчас построили стадион тому же «Ротору». Мне кажется, что вот и в Сочи построили, и в Самаре. Мне кажется, сейчас должны больше начать ходить с новыми стадионами. То есть это, мне кажется, влияет.
А в Сочи взяли и перевезли команду туда.
Ну, в Сочи перевезли.
Никогда не получалось команду
в Сочи никогда не было. Ну, не знаю, мне кажется, вот в том же Волгограде сейчас вполне может получиться футбол. Если сейчас вот стадион правильно его будут использовать, то мне кажется, что вполне может быть, ну, «Ротор» может там, ну, премьер-лига не премьер-лига, но играть на достойном уровне. Главное, что люди будут ходить, просто приятнее ходить на большой, хороший стадион, там хорошая инфраструктура, и все его хвалят. Uh-huh. Это гораздо приятнее, чем ходить на какой-то там маленький стадион, на котором ничего нет.
Ну да, с другой стороны, с другой стороны, когда любимый стадион, даже твой фанерный там или дощатый стадион, когда его сносят, там люди плачут, потому что ходил дедушка, ходил прадедушка на него.
В России не ходили ни дедушка, нет культуры боления еще, мне кажется, с этим связано, что надеюсь, что сейчас молодое поколение вот с новым стадионом все-таки придет наконец-то.
Ну дай бог. Ну посмотрим, еще бы хотел вот у Екатерины спросить вот про эту книжку еще. Вот книжка, вот и игра здесь сделана, вот здесь все как называется, и здесь наклеечки такие замечательные. Это вот как эта книжка делалась? Это книжка...
Это не наша книжка, это переводная книжка, да, но... с французского. И одна из, на самом деле, немногих книг, которые мы выбрали про футбол. Мы, конечно, очень хотели сделать что-то про футбол. Вот книгу, о которой мы говорили со Львом, мы в итоге с издательством «Самокаты» пешком в историю решили делать сами. А эту мы перевели, потому что мы действительно увидели, что она прекрасная, хорошая. Эта книга скорее для дошкольников, для первого знакомства с футболом. Хотя вы правы, я с удовольствием эти наклейки бумажки наклеивала. И
да.
Там лабиринтики. То есть это такие игровые, интерактивные задания. А информация дана, ну, в такой вот игровой форме.
Это интересная книга, да.
Да, mm-hmm. Мы со Львом тоже советовались, потому что там есть, по-моему, пара глав, которые рассказывают об основных чемпионатах. И поскольку книга, да, перевод французского, то, конечно, там была вся информация про Францию, и мы все заменили на информацию о России, какие у нас проводятся чемпионаты, какие у нас там футбольные лиги. Вот, то есть такое самое, да, первое знакомство.
То есть ее адаптировали.
Да, конечно. Мы это согласовали все с французским издательством, сказали, простите, мы не будем писать про ваши лиги французские, мы напишем про нашу российскую действительность, чтобы действительно дети там, может, даже,
да,
родители...
Да, вот российские турниры с российскими, да, кубками.
Да, да, да. Вот здесь эта страница полностью была заменена, да, с помощью Льва тоже.
Угу.
Вот. Собственно, мы много же делаем таких книг в издательстве «Пешком в историю», которые как раз на разные возраста рассчитаны. То есть, условно говоря, если у нас есть какая-нибудь тема там про историю, ну, я не знаю, Древнего Рима, то у нас тоже есть литература, которая...
Вы ведете,
да,
так вот,
которая,
да,
рассчитана, ребят, на разные возраста.
Да,
поэтому тут вот история... Там, я уже упоминала недавно, у нас вышла серьезная книга про историю математики, но у нас точно так же есть там книга переводная, например, на ту же тему для детей помладше. То есть это абсолютно, так скажем, типичный подход для издательства «Пешком в историю». Ну и здесь на футбольную тему мы тоже решили поступить так же.
Лев, можно я задам тебе дурацкий вопрос?
Да, конечно.
Который я очень люблю задавать. А вот кем ты себя видишь вообще, в принципе? Или у тебя не определилось еще?
Нет, я думаю, что, ну, я надеюсь, что я стану спортивным юристом. То есть хочу стать спортивным юристом.
Это очень по-швейцарски. Там все и находится.
Да, там же, собственно, в Лозанне суд находится.
Да.
Значит, спортивный, и хотелось бы там защитить и наших спортсменов, которых там заслуживают. Иногда там, конечно, объективно за допинг судят, но бывает, по-моему, какие-то там необъективные решения со стороны там и комитета, а не письма. Ну и плюс какие-то споры разрешать там, в том числе футбольные.
Ну, наверное, не кого-то защитить любой ценой, а, в общем-то, выяснить, как все на самом деле.
Нет, ну, объективно выяснить, да.
Да. То есть, угу. Интересно, а для этого, ну ведь для этого это же очень тяжелый путь, потому что надо будет учить право, учить
надо
вообще.
Надо право учить, и потом еще спортивное право, специализацию, да. То есть
там ведь, там, наверное, там кое-кто ногу сломит вообще, там очень сложные права.
Да, там право, конечно, даже может быть посложнее, чем гражданское.
Ну, потому что там одно на другое накладывается.
Ну да, там каждый случай разный, то есть там... Нет такого, что там какие-то формальные рамки. Там каждый раз нужно смотреть там всю историю спортсмена, кто он, если вот о допинге, да, говорить. То есть каждый спортсмен, разный подход к каждому спортсмену, а их там судят десятками. То есть мне кажется, что нужен более там индивидуальный подход.
Да, потом одним можно лекарство,
ну,
там,
то есть, там еще вопрос,
вот это
там,
все очень, а другим нельзя.
Некоторых судят за то, что у них там вот не пустили на Олимпиаду, потому что у них в прошлом было применение допинга, да, но нужно же смотреть, какой это был допинг. То есть мне кажется, что нельзя так всех судить, что вот если принимал раньше допинг, то не едешь на Олимпиаду. То есть мне кажется, это, ну, в корень неправильное решение.
Так что здесь надо и влезать не только в право, а еще и влезать в медицину, спортивную.
Да, да, в какие-то нюансы.
Да. И списки, которые вечно меняются. Ну, в общем-то, это если ты пройдешь хотя бы часть серьезную этого пути, то здорово. Да. Но это очень серьезная штука, которая.
Да, это будет непросто.
Да. Вот.
Будем надеяться, что это может измениться.
Грустно. А почему? Почему это? На мой взгляд, это очень здорово.
Надо поддерживать начинание детей.
Да. Ну, на самом деле, вокруг спорта вообще и вокруг футбола в частности, ведь огромное количество других профессий, и, ну, кроме вот того, что мы видим на поле, да? И это же действительно очень хорошо. Это действительно там, условно говоря, человек, который там мега интересуется футболом и там при этом стал, допустим, стать, ну, не знаю, кем, врачом там, или как они называются, реабилитологи,
да,
там, врачи, массажисты, или там еще,
да,
кто-то, да, и таким образом участвует в своем там любимом увлечении, mm-hmm, жизни, это что ж прекрасно, да,
это
или
замечательно.
Там куча менеджерской работы вокруг этого там, ну, уж не говоря, там, пиаре и всем остальном, журналистка и так далее, и, то есть это такая тема, вокруг которой,
ну, а
там,
при этом,
миллион
может быть,
профессий.
Не связано, а любовь останется.
Да.
Как Дмитрий Дмитриевич Шостакович всю жизнь собирал всю футбольную статистику. Великий композитор.
Да.
И всех поправлял, кто не так что-то упоминал. Даже великих статистиков, таких как Константин Есенин. Друзья мои, спасибо большое. Лев, замечательно. Это была такая, ну не то что неожиданность. Это очень здорово. И очень здорово, что эту книжку вы соорудили все вместе. Да. Коллективными усилиями. Да, и здесь действительно прекрасные истории. И хорошо, что именно тяжелые истории.
Ну, разные.
Там, да. там не только там про убийство и про всякое дело.
Нет.
Есть про все.
Есть великие. Есть тяжелые истории, собственно, в футболе. Там мало кто видел, как в начале 60-х какие были тяжкие чемпионаты. Посмотреть, какая была
все, да.
Экипировка, какая раньше была. Никогда не пробовал в старых бутсах играть?
Нет, не пробовал.
А мячом со шнуровкой не пробовал играть?
Пробовал играть.
Сурово?
Ну, есть разница, конечно. Он полегче.
Полегче? Со шнуровкой?
Да, он честно полегче. Может, я, конечно, не так надувал, или может, это был не тот мяч, но он, правда, был...
Ну, может быть, не тот. Вот, а мокрая шнуровка, кожаный, намокший.
Ну, если намокший, то да. Они мокнут сильно легче. То есть, у них нет защиты от дождя.
Да.
Дождь я как-то побоялся.
Ну, я думаю, сильный удар даже и отбивать, это сурово. Это сурово. Ну, вообще, это хорошо сравнивать. Нет, меня такие штуки вдохновляют, друзья мои, когда мы сталкиваемся вот и с такими книжками, и с такими авторами, и создателями.
Спасибо
большое. Спасибо. Вам, да. Издательство «Пешком в историю». Екатерина Каширская, директор издательства. И соавтор книги «Это футбол. Игра, изменившая мир. 160 безумных лет». Лев Веровец. Мы сейчас, у нас есть письмо с фермы Маши Слоним. Мы отправляемся в Англию к Маше Слоним. Вот, который я просил постучать по дереву, когда она сказала, что Англия будет в финале. Вот просил. Наверное, не постучала.
Как человек.
Да, я просто по-человечески просил.
Вы болите за сборную Англии?
63-го года. Да. Вот мне можно. Мне можно. У меня большая история.
К сожалению, не в этот раз. Да.
Как всегда не в этот раз. Да.
Как уже много лет.
Как последние 52 года. Хорошо. Спасибо, Лев. Мы отправляемся.
Спасибо.
И слушаем письмо с фермы Маши Слонин.